Через час площадь перед каланчой уже кипела народом. Пошехонцы чуяли, что придется друг друга исследовать, и примеривались. Но так как у всех был еще в памяти недавний шутовской либерализм, то приходилось действовать с крайней осторожностью. Заведет пошехонец один глаз на соседа, а и ему навстречу соседний глаз глядит. Эх, кабы Мазилка разрешил секрет ему объявлять. Приходите, мол, други милые, хоть днем, хоть ночью, завсегда моя дверь потихоньку для вас открыта. То-то бы народу повалило. Так нет, вот, извольте расправляться всенародно, сами. Для Скоморохова этот момент был решительный. Каждый день он доказывал, что пошехонцы созрели, что торжество здравого смысла вполне обеспечено. Стало быть, теперь приходилось подтвердить это на деле. Поэтому он несказанно суетился, появляясь то в одном, то в другом конце толпы и ежемгновенно взывая: «Кто про кого что знает, сказывайте, православные, сказывайте!» По-настоящему следовало бы его, как первого, который пасть разинул, в щепы расщипать. Но пошехонцы не только не сделали этого, но даже поощряли вызовы бесшабашного писаки робкими улыбками. Скоморохов был не свой между ними. Он явился откуда-то издалека, и, покуда пошехонцы хлопали на него глазами, уселся и сразу взял засилие. Всем он в свое время был и либералом, и антилибералом, и реформенником, и антиреформенником, и всегда с успехом. Преднамеренно смешивая развитие с изменой, он утверждал, что только дураки не меняют убеждений. Однако пошехонцы не только не ободрились под влиянием вызывающих скомороховских речей, но еще пуще вчерашнего зарабели. И очень возможно, что дело взаимного исследования совсем бы не выгорело, если б в самую критическую минуту не показался вдали Иван Рыжий. Рыжий опоздал навече, да, признаться сказать, и теперь не спешил, а шел обыкновенной своей ленивой походкой, как будто наперед зная, что никакого народоправства не будет. Это был смирный и степенный обыватель, которого политические убеждения главным образом в том состояли, что ежели начальство по упущению и неправильно что-нибудь требует, то и тогда следует требование его беспрекословно выполнить. Всякое начальственное требование от природы правильно, а потому и следует его выполнить. Но теперь, как увидели православные, что он идет, не идет, а ногами Вавилоны выделывает, да вдобавок еще руками машет, так и загорелись у всех сердца, так и просияло во всех умах. А ведь это он самый и есть. «Иду!» — откликнулся между тем Рыжий. Час от часу не легче. Первый пасть разинул, Скоморохова не считали. Он самый и есть. Что бишь он в ту пору говорил? Какими такими бунтовскими речами народ смущал? В одно мгновение толпа поглотила Рыжего и начала его молча перекидывать. Некоторое время он мелькал, но потом вдруг скрылся. Какого рода тут народоправство совершилось, неизвестно. Но, к счастью, Мазилка не дремал. Вторично отворились ворота съезжего дома, и струя воды, более обильная, нежели накануне, окатила вечевых людей. Совершивши такое дело, пошехонцы сочли свою миссию конченную. Взаимно поощряя друг друга веселыми подзатыльниками, они направились во свояси. В полной уверенности, что теперь, когда они уже фактически доказали свое отрезвление, они найдут дома не тюрю с водою, как накануне, а щи с убойной. Но ни щей, ни убойны не было. Даже тюри как будто убавилось. Задача усложнялась самым безнадежным образом. Ибо пашихонская обида в том главным образом и состояла, что атаманы-молодцы уж давно ничего, кроме тюри с водой, не едали. Разумеется, встречались в этом смысле исключения, особливо отмеченные люди, как называл их Скоморохов, но и те прикидывались лазарями. По крайней мере, тюри была самым наглядным фактом из всего, что заставляло пашихонцев роптать на судьбу. Убойна до того поднялась в цене, что даже в среде правящих классов не всякий мог свободно распоряжаться ею. А было время, и большинство его помнило, когда и средний пашихонец мякоть ел сам, а кости бросал собакам. Во многих семьях были живы дедушки, которые передавали отощавшим внукам почти баснословные предания о древнем пашихонском изобилии, когда свиньи, куры, утки и прочие свободно бродили по улицам, а домой возвращались только для превращения в снеть. И все это пашихонцы сами ели. Убьют скотинину и едят. Сами. Тем не менее, относительно причин, обусловивших исчезновение убойны, мнения разделились. Пашихонцы-горланы, те, которые навечий голос имели, утверждали, что беда в том, что все пашихоне поголовно чуть не 20 лет кряду в империях витало, и что под носом у него делается, не видела. И что, следовательно, ежели от импереев вполне отрезвиться, то и опять свиньи сутками все улицы запрудят. Но бабы пашихонские с этим не соглашались. «Что-то мы об импереях не слыхивали», — возражали они. «А вот что народ нынче слаб стал, последнюю тряпку из дома в кабак тащит, так это мы знаем». Курочка-то еще не снеслась, а уж он над нею стоит, норовит, как бы яичко-то тепленькое, к кабачику снести. «Дуры вы, дуры!» — кричали на них мужики-горланы. «Много вы смыслите? Кабы мы в кабак не ходили, откуда бы казна матушка деньгами разжилась?» «Казна матушка сама знает, где раки зимуют», — огрызались бабы. «И без вас пропойцев довольно найдется. А вы побольше работайте, да баб с пьяных глаз поменьше калечьте». Но находились и такие, которые говорили: «От импереев и от вина отрезвиться не штука, но вот штука. Что потом делать? Трезвому-то на голодный желудок, пожалуй, еще тошнее покажется. Как тогда поступить?» Ввиду этих разногласий всяк начал предлагать свое. Одни говорили, что надо элеваторы устроить. Другие: «Устроим элеваторы, пойдет воровство». Одни говорили: «Транзит закрыть надо». Другие: «Закроется транзит, пойдет воровство». Одни говорили: «Всему причина Финляндия». Другие возражали: «Тронь Финляндию, пойдет воровство». Словом сказать, выходило так: что ни придумай, везде окажется воровство. Но ни толку, ни убойны не выходило. «Уймитесь, атаманы молодцы», — усовещивали они. «Того гляди, вы все пашихонье вверх дном перевернете. Прежде чем об элеваторах-то думать, спросите-ка себя, точно ли вы все отрезвились, нет ли еще за кем блок?» Этого же мнения был и Скоморохов. «Старики наши правы», — писал он на другой день после приключения с Рыжим. «Хотя отрезвление и провозглашается у нас бесспорно совершившимся фактом, Не он ли бессовестный несколько дней тому назад и провозгласил это? Но действительно ли мы все отрезвились? На это и нынче никто по совести утвердительно ответить не может. Напротив, можно скорее ожидать отрицательного ответа. А вчерашний случай с Иваном Рыжим как нельзя убедительнее доказал это. Мы не отрицаем, что здравый смысл пошехонцев и на сей раз восторжествовал. Но тот же здравый смысл должен был подсказать им, что Рыжий не мог злоумышлять один, без пособников и укрывателей. А между тем, где эти пособники и укрыватели? Мы их не видим по той причине, что никто их не искал. Нет, господа, одной жертвы недостаточно. Как ни прискорбно сознавать, что общее благо достигается только ценою человеческих жертв. Но так как исторический опыт возвел это правило на степень аксиомы, то не следует уже останавливаться ни перед количеством, ни перед качеством жертв. Многие полагают, что принадлежность к интеллигенции, как смехотворно называют у нас всякого не окончившего курс недоумка, обеспечивает от исследования. Но эта теория несправедливая. Эта теория, отживающая свой век и совершенно неприменимая в таком глубоко демократическом обществе, как пошехонское. У нас исключения в этом смысле могут составлять лишь те особливо отмеченные, которых имена слишком неразрывно связаны с историческими судьбами пошехонья, или же те, кои постоянным трудом и отличными способностями приобрели выдающиеся по своим размерам материальные средства. Но и эти исключения допускаются единственно потому, что описанные выше качества заключают сами в себе достаточный залог благонадежности. Затем все, богатые, бедные, знатные, незнатные, интеллигентные и неинтеллигентные, все должны подлежать исследованию. И чем больше приведет за собой это исследование искупительных жертв, тем действительнее будут результаты. Прочитавший эту передовицу, сильнейшие из горланов сейчас же пристроились к сонму особливо отмеченных и затем устранили себя от дальнейших хлопот по части отрезвления. Испытывать же и истреблять друг друга остались горланы средние, да та безымянная горечь, которую кишели пошехонские пригороды и солдатские слободки. Поэтому третье пошехонское вече, состоявшееся у Каланчи, было уже далеко не столь блестяще, как два предыдущие. Собралась по преимуществу рвань и дрань. Обманутые насчет плодотворных последствий вчерашней расправы с Иваном Рыжим, оставленные мазилкою и не сдерживаемые особливо отмеченными людьми, пошехонцы всецело поддались злобным внушениям Скоморохова, который, как и накануне, гоголем мелькал во всех местах и с пены у рта взывал к отмщению. Он сам не отдавал себе отчета, во имя чего он взывает, но чувствовал, что по мере того, как с его языка срываются проникнутые ядом слова, сердце его все больше и больше лютеет. Прислушиваясь к его речам, пошехонцы со своей стороны постепенно лютели. О вчерашней боязни взаимного самообличения не было уже и речи. Напротив того, какая-то беззаветная смелость овладела всеми умами. Казалось, все понимали, что конец неизбежен, и что ежели после этого конца уцелеют лишь немногие, зато у этих немногих будут и элеваторы, и транзит, и щи субойны. Некоторое время в толпе раздавалось только глухое рокотание. Но, наконец, атаманы-молодцы не выдержали и заговорили все разом. Сначала раздались праздные слова, потом пошли в ход лжесвидетельства, а затем загремела и клевета. Клевета и по головам шла, и по земле ползла, и по собачьи лаяла, и по змеиному шипела, настигая и уязвляя всякого, кого по пути заставала врасплох. И по мере того, как она разливала свой яд, толпа убывала и редела. Но не в бегстве обретали пошехонцы спасение от нее, а на месте таяли. Явление это было так поразительно, что не могло не обратить на себя внимание Мазилки. Заметив, что ревизские души неведомо куда исчезают, он совершенно основательно встревожился, встретившись лицом к лицу с вопросом: «Ежели людишки друг друга перебьют без остатка, кто же будет чинить исполнение по окладным листам?» «А вы бы не всяко лыка в строку, атаманы-молодцы!» — крикнул он с вышки каланчи. «Пошпыняли друг дружку, и будет! Прочее можно и простить!» В третий раз ворота съезжего дома заскрипели, и в третий раз обильная струя воды окатила расходившихся вечевых людей. Хоронили Ивана Рыжего. Четыре мужика с белыми новинами через плечо, через весь город несли к кладбищу сосновую домовину, в которой лежала жертва фантастического пошехонского отрезвления. Сначала за гробом шла только молодая вдова Рыжего с сиротами, но по мере того, как погребальное шествие подвигалось к центру города, толпа за гробом росла и густела. Рыжий женился всего 5 лет тому назад, но имел уже 4 детей и был в семье единственный добытчик. Вдова его, красивая и кроткая женщина, в одночасье потеряла и мужа, и кормильца. Зрелище было необыкновенно уныло и само по себе, и по обстановке. Осеннее небо, отягченное серыми облаками, так низко опустилось над городом, что, казалось, собиралось его задавить. Из облаков сеялся мелкий, но спорый дождь. Навстречу шествию дул холодный ветер. Толпа шла за гробом угрюмая и сосредоточенно безмолвная. Только особливо отмеченные люди не присоединились к кортежу. Но и они выходили из домов и набожно крестились.